Глава 14. Это была деревня. Настоящая русская деревня с целыми домами и жителями. Если бы жителей не было, они бы не сильно переживали. Главным были дома. После лагерных бараков, маршевых палаток и землянок на позициях они казались дворцами и напоминали о мирной жизни. Их поредевшему взводу выделили для постоя избу, настоящую русскую избу. Она называлась пятистенкой. Четыре внешние стены, сложенные из толстых в 20 сантиметров бревен, и внутренняя перегородка из почти таких же бревен, итого 5. Эта внутренняя стена придавала дому жесткости и основательности, но была, на взгляд Юргена, как-то по-русски избыточна. В его родной Ивановке таких домов не было. Там ставили дощатые перегородки. Да и комнат было побольше. Здесь же ограничивались двумя. Передняя была одновременно кухней и столовой. Треть места в ней занимала огромная печь, оштукатуренная и покрашенная белой известкой. Совсем не похожая на их более компактные и экономные печи с непременными изразцами. Дальняя комната была спальней. На трех небольших окнах, закрывая нижнюю половину, висели белые занавески с вышитыми красным и синим диковинными птицами. В углу стояла широкая металлическая кровать с панцирной сеткой и шарами на угловых стойках. На ней слоеным сдобным пирогом лежали две толстые перины. На одной спали, другой укрывались. Хозяек было двое. Старуха лет 60 с иссеченным морщинами лицом и натруженными руками со взбухшими венами, и ее внучка, только входящая в девичью пору. Ее шерстяная кофта и длинная юбка толстого сукна, как будто перешитая из солдатской шинели, еще ждали своего наполнения. Звали их одинаково. Старую хозяйку, все следуя примеру фон Клефеля, стали именовать фрау Клаудией, а девчонку кликали, как и бабка, Клавкой. Встретили они их радушно, насколько вообще можно быть радушным при виде 15 грязных, вонючих, плохо выбритых, увешанных снаряжением и оружием мужчин, валившихся на ночь глядя в ваш дом. Накормили молоком по кружке на брата, напоили горячим чаем из высушенного липового цвету и ягод шиповника от пуза, спать уложили. Вернее, освободили им дальнюю комнату, где солдаты разложили на полу спальные мешки и завалились спать в повалку, в чем были. Сами же хозяйки, прихватив перины, убрались на печь, на которой под самым потолком была глубокая ниша, аккуратно двоих. Как они там под перинами спали, уму непостижимо. Юрген из любопытства заглянул как-то раз туда и чуть не задохнулся от жара. Зато на следующий день жар им пришелся весьма кстати. Поутру фрау Клаудио поманила рукой Ганса Брейтгаупта, крестьянским чутьем безошибочно выделив его из других, и увела его куда-то на зады подворья. Там была банька, рубленная из осиновых бревен, в баньке печка с выходящим наружу дымоходом, на печке груда округлых камней с голову ребенка и покрытый ржавчиной металлический бак размером с тех, что используют на полевых кухнях. Ганс, на удивление, быстро во всем разобрался, лишь одного не мог взять в толк. Зачем на краю полки лежит столько веников, да еще старых с побуревшими листьями? Он взял один веник, чисто подмел пол бани, потом использовал его для растопки печи. К трем пополудни Ганс истопил баню. Они блаженно сидели, засунув сбитые ноги в корыто с горячей водой, рьяно терлись мочалками сами и терли ими спины друзей. Скребли головы, обливались водой из котелков, зачерпывая по чуть-чуть. Беззлобно подшучивали над Вайнхольдом. «Глаза-то не таращ! Не про тебя, прибор!» И Кинцелем. «Сзади не подходи!» Полки поднимались тремя уступами. Юрген показал красавчику на верхнюю. «Давай туда». Вскоре к ним присоединился Ули Шпигель. «По-моему, я первый раз после Африки по-настоящему согрелся», сказал он через какое-то время. На средней полке растянулся во весь рост фон Клефель.
«И я погрею старые кости».
Тихо скрипнула и чуть приоткрылась входная дверь, в нее быстро проскользнула старуха и тут же плотно притворила ее за собой. «Ну как вы тут?» — сказала она. Прошлась, нисколько не смущаясь взглядом по обнаженным мужчинам, Недоуменно пожала плечами, увидев стопку нетронутых веников. «Не холодно?» – спросила она.
«Я-я, данке шон!» – раздалось в ответ.
Юрген не стал разъяснять им ошибку и посмеивался про себя, догадываясь о дальнейшем развитии событий. Максальм, как интеллигентный человек, вскочил, чтобы поблагодарить хозяйку, и тут же плюхнулся назад, прикрыв пах руками.
«Да я сама. Сидите», — сказала старуха.
Она вытащила из кармана кофты какой-то пузырек по виду аптекарский, открутила крышку, положила ее в карман. Потом взяла с полки ковшик, зачерпнула из бака воды, накапала в нее жидкости из пузырька, приподняла ковшик и щедро плеснула воду на каменку. Как не был внутренне готов к этому Юрген, но у него зашлось дыхание от горячего пара, обжегшего кожу и легкие. Красавчик со шпигелем, истошно визжа, кубарем скатились вниз. Фон Клефеля подбросило на полки, он сел, распрямив спину, как на плацу. Но тут его голову окатил новый клуб пара, и он упал ничком назад на полку. Из сидевших снизу некоторые вскочили, больше от неожиданности, но, глотнув пара, с выпученными глазами завалились вниз. Другие остались сидеть, пригвожденные к полке сильным запахом, распространяющимся по парной. Запах был какой-то медицинский.
«Отравила, старая ведьма!» – закричал Диц.
«И смылась!» –
подхватил Кинцель. Старухи действительно не было видно. Лишь на низкой табуретке возле печки лежали ковшик и пузырек. Курт Кнау вскочил и всем телом обрушился на дверь. Дверь не поддалась.
«Заперла!»
— крикнул Курт и, разбежавшись, вновь врезался в дверь. «Она внутрь открывается», — сказал Юрген, к тому времени сползший вниз. Курт, не веря, потянул дверь на себя. Она приоткрылась. Он потянул сильнее и распахнул настежь. «Закрой дверь, бегемот, холодно напустишь!» — крикнул Улешпигель.
«Можжевельник», — сказал Ганс.
«Тмин», — дополнил Лаковский.
«О, хорошо»,
— выдохнул Зальб, весь покрытый бисеринами пота.
«Теперь я знаю, что чувствует вошь в вошебойке», — сказал красавчик.
«Или миссионер в котле людоеда», — сказал Улешпигель и пояснил. «У некоторых диких племен Африки бытует мнение, что миссионер получается вкуснее, если его опустить в котел заживо».
«Рядовой Вольф», — раздался голос фон Клефеля, — «извольте плеснуть воды на камни, но не переборщите».
«Есть», — бодро ответил Юрген, хватая ковшик. «Прикажете добавить эссенции, герр подполковник?»
«Непременно.
Такое ощущение, как будто в шнапсе выкупался. Помолодел на 10 лет».
«Обращаю ваше внимание, господа, что русские при всем их варварстве и повсеместной грязи необычайно чистоплотны», – вещал фон Клефель чуть позже. «Если вы успели заметить, почти на каждом дворе в этой деревне имеется баня. Такого количества бань я не встречал ни в одной стране Европы, разве что в некоторых районах Польши. Я имею в виду, господа, что я во всей Франции, к примеру, не встречал такого количества бань, как в этой деревне».
Вечером они познакомились еще с одним патагонным русским изобретением – чаем из самовара. Но до этого был ужин. На полевую кухню добровольно отправились Бебе с Кинцелем. Принесли ведро роскошной каши – рис, мясо, чернослив. И доп паек на неделю – килограмм сахару и по 100-граммовой плитке шоколаду. Вывалили все на стол. Фрау Клаудио сахару чрезвычайно обрадовалась. Принялась что-то показывать руками – это можно было понять, так что сахара она очень давно не видела, а можно было и как-то иначе. Клавка от предложенного шоколаду долго отнекивалась, мотая головой, потом съела кусочек и поклонилась в пояс. Потом распрямилась и посмотрела на бабку. Та лишь слегка повела глазами, как девушка сразу принялась собирать грязные котелки, ложки, кружки. Отнесла их в угол к простенькому умывальнику. Утром, когда они встали, вся посуда была вымыта. На несколько недель изба стала их домом, местом, куда они с радостью возвращались после тяжелого трудового дня. «Кто-нибудь мечтал при призыве, чтобы его направили в строительную часть?» – спросил при одном таком возвращении фон Клефель. Юрген намеревался ответить утвердительно, просто так, для поддержания разговора, но его опередил Зальм.
Если бы мне предоставили право выбора, я бы выбрал именно строительную часть. Что же, радуйтесь, ваша мечта сбылась. Я был глуп, герр-подполковник. Все эти недели они занимались строительством оборонительных сооружений. В Томашовском лагере они отрабатывали лишь один прием – окапывание под огнем противника, перекопав весь огромный полигон. Здесь же они освоили фортификационное искусство во всем объеме. Пространство было меньше, зато копали глубже. «Надеюсь, к тому времени, когда мы займем место в этом блиндаже, здесь будет суша», – сказал Шпигель, стоя по щиколотку в воде на дне шестиметровой ямы. «Не надейтесь», – сказал Вайнхольд. «Здесь высокий уровень грунтовых вод». Вайнхольд в этом понимал. На гражданке он занимался ландшафтным проектированием, обустройством парков. «Копайте, копайте, Шпигель», – с натужной бодростью сказал фон Клефель. Его рукам и спине на этой работе доставалось больше всех. «Лучше сидеть в воде, чем лежать в земле». «Лишний накат над головой никогда не бывает лишним», – изрек Кинцель. После сооружения блиндажей, рытье траншей, ходов сообщения, мусорных ям, устройство пулеметных гнезд, гнезд наблюдателей и нужников казались уже детскими играми в песочнице. Заграждение из спиралей Бруно вызвался делать Вайнхольд. Получилось очень живописно. Диц оказался довольно искусным плотником. Вообще-то он обижался, когда его называли плотником. «Я резчик по дереву», — говорил он, опуская как ненужную деталь слова «подмастерье». Он и смастерил для блиндажей двери, столы, нары, лавки, вешалки для одежды. Зальм сделал в стенах ниши, которые вскоре заполнились книгами. У каждого вранца было что-то для души. Сборники стихов и песен, речи фюрера, армейские уставы. Стены за отсутствием гобеленов покрыли мешковиной, скрепленной поперечными рейками, выкрашенными белой краской. Потолок оклеили прочной серой бумагой. «Будет даже жаль, если такой славный блиндажик достанется кому-нибудь другому», — сказал Ули, оглядывая результат их трудов. «Рядовому Шпигелю не терпится испытать, выдержит ли сделанное им перекрытие прямое попадание 105-миллиметрового снаряда», — сказал фон Клефель. «Или 100-килограммовой авиабомбы», — подхватил Кинцель. «Только вместе с вами», — смеясь ответил Ули. Когда строительная гонка немного спала, у них появилось немного больше времени и сил для других занятий. Воодушевленный благодарностью за удачное размещение спиралей Бруно, Вайнхольд выступил с инициативой улучшить маскировку позиций посредством насаждения кустарников и деревьев. Оборот он завернул тот, что надо, — потому что майор Фрике незамедлительно поддержал инициативу. Так позиции украсились елочками и небольшими, аккуратно подстриженными кустами, которые успели порадовать всех пышной свежей зеленью до того, как их состригли под корень осколки снарядов и автоматные очереди. Красавчик пропадал в большом кирпичном сарае, в котором хранилась сельскохозяйственная техника, три трактора и небольшой грузовик тонны на полторы. Их не угнали только потому, что они были неисправны еще во время летнего наступления двухлетней давности. За это время местные жители сняли с них все, что можно было открутить или отломать. Красавчик, в котором вдруг проснулось уважение к чужой собственности, искренне возмущался этим. «Варвары! На кой ляд им сдалась крышка коробки передач, если во всей округе нет и одного самодвижущегося устройства?» В конце концов, ему удалось собрать один трактор из трех и запустить двигатель. Он выпросил у артиллеристов канистру солярки и, излучая счастье, впервые за несколько месяцев сел за руль. Он лихо обогнал стадо гусей на деревенской улице и с грохотом и треском подкатил к самым позициям, где фон Клефель разглагольствовал перед группой недавно прибывшего пополнения. Это было его излюбленным занятием в свободное время. Несколько солдат при звуках тракторных выхлопов упали ничком на землю. «Сразу видно бывалых солдат», — одобрительно заметил фон Клефель и пояснил стоявшим. «Русские двигатели стреляют точно, как их пулеметы. У вас скоро появится возможность сравнить». Брейтгауп со Швабом отдавали дань крестьянской натуре, заложили огород. От отсутствия свежих овощей страдали все. Мясо, крупы, маргарина — сахарина и шоколада было, если не в избытке, то в самый раз. Но витаминов не хватало.
И по весне десны у многих кровоточили, особенно у городских, которые не знали, какие из первых зеленых побегов можно есть, а какие не стоит. Но выращивать зелень самим, тем более в испытательном батальоне, который сегодня здесь, завтра там, над огородниками подтрунивали все, кому не лень. Они тупо отмалчивались, такие они были люди. Но однажды Брейкгаупт не стерпел и разразился речью, самой длинной за все время его службы в батальоне. «Почему бесполезно? Мы окопы и блиндажи роем. Какая от них польза? Только землю поганим, но роем. Вот. А я сажаю. Вырастет не нам, так другим польза будет. Вас послушать деревьев не будет. Сегодня здесь...» Он обвел рукой вокруг. «Завтра там!» Он воздел руку к небу. «Зачем сажать?» «Дед яблони сажал, яблоки я ел. Теперь я сажаю». У всех челюсти отпали от удивления. Вайнхольд захлопал в ладоши, а двое, устыдившись, сами лопаты в руки взяли. Лаковский, потому что немало батрачил и был знаком с этим трудом, а Кинцель за любую работу готов был взяться, лишь бы добровольцем. Юрген, вспомнив детские годы, тоже присоединился, но немного позже и в другом месте. Как-то раз фрау Клаудия рано поутру взяла лопату, отправилась в поле за деревней и принялась копать землю. «Чего эта старая ведьма там делает?» – насторожился Курт Кнау. Он все никак не мог забыть случая в бане. «Давай сходим посмотрим», – обратился он к сидевшему рядом Юргену. «Ну чего же не сходить?» Юргену хватило одного взгляда на изрытое кочковатое поле с лежащими на земле пучками сгнившей ботвы. «Картофельное поле», — сказал он. Фрау Клаудия метнула на него быстрый взгляд. «А-а-а», — протянул Курт. «Точно». И пошел назад. А Юрген остался. Ему в голову одна мысль пришла. «А ну как красавчик на своем тракторе поле вспашет!» Ему это только в радость, а старухе помощь. И он принялся изображать трактор, даже пробежался для пущей ясности по полю, издавая звуки, которые должны были имитировать работу двигателя, но больше походили на попердывание солдат после гороховой каши. Фрау Клаудия то в недоумении разводила руки, то вдруг заходилась смехом. Так сквозь смех и проговорила. «Да объясни ты человечьим языком. Как надось». «Ты же можешь!» «Как же я с вами намучилась!» «Никто по-русски не разумеет, и говорите, как бусурманы!» Из всего этого Юрген понял только то, что он опять где-то прокололся. Пока он соображал, где, язык сам выговорил. «Трактором вспашем!» «Вот ведь можешь, когда захочешь!» Удовлетворенно воскликнула фрау Клаудия. «А другие могут?» «Нет», — упавшим голосом сказал Юрген. Он вконец растерялся. «Жаль». «Вы им не говорите», – просительно начал Юрген. «Как же я им скажу?» – удивилась старуха. «И со мной по-русски не заговаривайте». «Не буду, коли не хочешь», – покорно, но с легкой обидой в голосе сказала старуха. Она вновь принялась копать землю. Возможно, она не поняла, что сказал Юрген. Или не поверила. «Где это видано, трактор на участке под картошку?» Лопатой оно привычней и надежней. Так и копало до обеда. А Юрген, между тем, все устроил. Долго вышло, потому что инициатива снизу должна была по инстанциям до самого верху дойти, до майора Фрики. Тут главное было, как подать. Обер-лейтенанту Гиллибранту Юрген все подал под пропагандистским соусом. Создание образа благородного завоевателя в глазах местного населения и все такое прочее. И не прогадал. Тут вмешался Брейкгаупт и чуть все не испортил. Он предложил засеять несколько соток для нужд батальона. «Хорошо будет осенью своей картошкой полакомиться», — сказал он. И был тут же обвинен в пораженческих настроениях. «К осени мы должны разгромить основные силы Красной Армии и вновь выйти к Волге», — патетически воскликнул Гиллибранд. Зная он, что будет осенью, он скорее обвинил бы Брейкгаупта в шапкозакидательских настроениях. Но все удалось уладить, и в обеденный перерыв красавчик с Брейкгауптом отправились на тракторе на картофельное поле. Без Брейкгаупта тут никак нельзя было обойтись. Он один знал, как с плугом обращаться. Вскоре туда же сбежались все жители деревни.
Они стояли и завистью смотрели на соседку. По мере того, как трактор распахивал участок, зависть переплавлялась в ненависть.
«С какой это стати фашисты к лавке корытка землю пашут? У, кулачка недобытая!»
От клейма фашистской подстилки фрау Клаудио спас только почтенный возраст. Красавчик заметил лишь завистливые взгляды и рассудил, что действительно распахать один только участок будет несправедливо. А возможно, ему просто понравилась эта работа, вот он и распахал все соседние. Благодарности, впрочем, он не дождался. Опять неладно вышло. Запахал все межевые границы и возродил давние споры, которые тут же и начались. И вскоре визгливые женские голоса перекрыли треск улепетывающего трактора –